Еще раз добро пожаловать в Центр изучения Торы Бейт Тефила Леколь Гаамим, Дом молитвы для всех народов. Сегодня перед нами 19-я недельная глава Торы, которая называется Трума. И мы будем изучать из книги Исход, книги Шмот, главы с 25 по 27, с 1 стиха 25 главы по последний стих 27 главы книги Исход. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на херувимов, которые описаны в контексте заповедей Всевышнего о строительстве скинии, о строительстве мешкана, святилища. Во-первых, посмотрим, где можно было найти херувимов. Приглашаю вас открыть 26 главу книги Исход, где мы прочитаем в начале первый стих. Исход, 26 глава, первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работою». Итак, во-первых, где херувимов можно было найти? Чуть-чуть трудно уразуметь из синодального перевода. Сказано, скинию же сделай из 10 покрывал. А где эти покрывала должны были находиться, в свою очередь? Давайте прочитаем, как в переводе Санчина изложен первый стих, тот, который мы читали перед комментарием. «Покрытие шатра сделай из 10 полотнищ. Пусть будут они из скрученных вместе нитель льна, голубой шерсти, багряницы, червленицы, и сделай тканы изображения крувов на них». Итак, где, во-первых, херувимы располагались? На потолке, по краям, по стенам. То есть, вот эти 10 кусков ткани, которые были вместе, крючками сцеплены, они и были, собственно, покрытием скинии, как у нас сказано, покрытие шатра. То есть, получается, что скиния вся была накрыта вот этой тканью, которая имела в себе херувимов. Это первое место. Где еще? Давайте прочитаем в этой же 26 главе книги Исход, стихи с 31 по 33. 26 глава, стихи с 31 по 33. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы». Так, второе место – это завеса. Какая из завес? Была завеса, которая закрывала вход во святилище в целом, а была вторая завеса, которая разделяла святилище на две части. О какой идет речь? Давайте читаем дальше стихи 32 и 33. «И повесь ее на 4 столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных, и повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Итак, о какой завесе идет речь? О так называемой внутренней завесе. На ней тоже были херувимы изображены. Ну и третье место. На крышке ковчега. Или, если быть точнее, то в крышке ковчега. Вот как об этом говорится в 25 главе книги Исход, в стихах 17 по 20. Исход, 25 глава, стихи 17 по 20. «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной и ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица херувимов». В переводе Сантина чуть понятнее написано, что касается вот способа изготовления. Я читаю 19 стих. Давайте прочитаем и 18 тоже. «И сделай двух кругов из золота на двух концах крышки, выкуй их вместе с крышкой». То есть, иными словами, это должен быть цельный кусок золота. Вот из него нужно было и крышку изготовить, и, соответственно, частью этой крышки были два херувима. И таким образом мы с вами, во-первых, нашли места, где в конструкции мешкана, святилища, где в конструкции скинии были херувимы. Повторим. Во-первых, в покрывале, в 10 покрывалах они были. Во-вторых, в завесе. И, в-третьих, в крышке. Очень интересно, говоря о том, каким именно образом они были изготовлены в ткани, как они именно были в ней представлены, комментатор Торы Раши пишет: «Керувим не вышиты на ней иглой, а вытканы с двух сторон. Одно изображение на одной стороне и другое изображение на другой». Комментарий Санчина говорит: «На завесе разноцветными нитями были вытканы изображения ангелов. Изготовление завесы требовало большого искусства. Ткань должна была быть выткана так, чтобы изображения ангелов были видны с обеих сторон». Таким образом, и те, кто находился внутри святилища, и те, кто смотрел на святилище извне, они могли видеть херувимов. И вот вопрос: почему Всевышний дал такое повеление? Во-первых, кто такие эти херувимы? Как они выглядели? Что это слово означает? Какова их природа? И затем, что важнее, что все это значит? Ибо у Господа все, что дается, имеет смысл, правда? Итак, давайте посмотрим. Что, во-первых, означает само слово «херувим»? Херувим. В Талмуде значение этого слова определяется через эквивалент, который есть в арамейском языке. В арамейском языке, у которого тот же алфавит, та же буквенная система, что и в еврейском языке, вот если написать эти же самые буквы по-арамейски, то получается слово «ребенок», «дитя». И потому, я цитирую по комментарию Санчина, лингвистический анализ и сравнение слова «крув» с арамейским его аналогом, приведенные в трактате «Сука» в Талмуде, позволяют понять, что изображения ангелов имели лица детей. А Раши пишет: у них форма детского лица, поскольку Талмуд рассматривает это слово как эквивалентное арамейскому «дитя». Итак, считается, что херувим это термин, который тождественен термину «ребенок». Вот таково классическое истолкование этого слова в иудаизме. Теперь, вы заметили, что я иногда говорю «крув», а иногда «крувим». В чем разница? Знатоки еврейского знают, правда? Да, это единственное и множественное число. «Им» – «им» – это окончание множественного числа. То есть, получается, что слово «херувим» в еврейском в оригинале – это два минимум. а может быть и больше. Вот. А если это один, то это крув, или, как мы сказали бы, херув. Херувим, соответственно, множественное число. Итак, мы попытались определить значение этого слова, что само слово «крув» значит. Теперь, каким был их внешний вид? Можно ли что-нибудь более подробное об этом узнать? Как пишет комментатор Торы Равин Плаут, текст Торы не дает подробного описания этих фигур, которые должны украсить крышку ковчега. Он просто сообщает, что у них есть крылья и лица, и делает это в манере, позволяющей предполагать, что образы херувимов прочно закреплены в читательском воображении. Да, то есть, когда кто-то не считает нужным описывать, что это такое, то предполагается, что аудитория его понимает. Потому, когда Моисей писал, понятие о херувимах было распространено, и не нужно было объяснять, что это такое. Но нам уже, конечно же, сложнее. Потому что мы, мягко говоря, чуть-чуть из другой культуры. А даже если и из той, то годы Советского Союза многое вытравили из сознания. Да? Потому давайте посмотрим, что можно знать о внешнем виде этих херувимов. Помимо того, что у них есть крылья, эта история ясна, и помимо того, что у них есть лица. Плаут дальше пишет. Вероятнее всего, люди их представляли себе с телом животного. Например, быка или льва и головой человека, как принято в агадической традиции иудейской. Существа, подобные херувимам, на аккадском языке «карибу», считались в древнем месопотамском фольклоре посредниками между людьми и богами. Они доносили до божеств молитвы и защищали святые места. При раскопках Ниневии было найдено много херувимов, или вот этих самых «карибу». «Карибу». И вы наверняка видели, что это такое. Но мы сейчас увидим, как Библия их описывает. Египетский сфинкс, дальше продолжает Плаут, представляется явлением того же порядка, что и херувимы. Он обладает телом льва и лицом человека. Так вот, есть ли в Танахе описание херувимов, как они выглядят? Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, первую главу Иезекииля. Первая глава, 10 стих. Первая глава, 10 стих. Сказано так. «Подобие лиц их, тире, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Итак, четыре лица. Какие? Повторим. Человека, льва, дальше, тельца и орла. Давайте посмотрим теперь на 10 главу книги Иезекииля, 14 стих. Иезекииля, 10 глава, 14 стих. У каждого четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова. Второе лицо – лицо человеческое, третье – лицо львиное и четвертое – лицо орлиное. При сравнении этих двух стихов, Иезекииля 1 глава 10 стих и 10 глава 14 стих, мы можем узнать, каково же херувимово лицо. У кого есть ответ? Кого? Ну, давайте еще раз читать 10 стих. Первое лицо – лицо херувимова, второе лицо – человеческое, так? Дальше – третье – львиное, четвертое – орлиное. Конечно же. В первой главе сказано, что у них четыре лица – телец, лев, орел-человек. А потом, когда в 10 главе эти же самые существа описываются, то сказано, что одно из лиц Херувимова, а остальные три – это лев, орел и человек. Таким образом, типичное, родное лицо Херувима – это лицо, подобное тельцу. Важно помнить, что когда Иезекииль описывает этих существ, он всегда говорит «подобно», «похоже», «словно» и так далее. То есть он пытается подыскать какой-то земной человеческий эквивалент. То есть было бы ошибкой рисовать себе быка с крыльями. Но схожесть есть. Потому херувимово лицо – это лицо, похожее на тельца. Но чтобы было еще интереснее, давайте в первой главе книги Иезекииля прочитаем стихи 7 и 8, где продолжается описание внешнего вида этих херувимов. Иезекииля 1 глава, стихи 7 и 8. «А ноги их ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь». Что значит ступня, как у тельца? Да, мы их называем копыта. Да? И дальше сказано, руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их. Итак, вот несколько образов в Священном Писании, которые рассказывают нам об этих существах. Давайте посмотрим теперь, это живые существа – и вообще, существа ли это, или это вовсе не существа? Однажды один из радиослушателей, позвонивший мне, благо это было не в прямом эфире, а лично позвонил в офис центра, он принялся доказывать, что херувимы это механические устройства для передвижения. Ну, и вы знаете, когда мне кто-то что-то утверждает, я задаю какой вопрос? Откуда это известно, да? Где об этом говорит Священное Писание? Он говорит, ну как, написано, что Бог воссел на херувимов и полетел. Так? То есть, это средство передвижения. А у Иезекииля они описаны так. 10 глава, стихи 16 и 17. Иезекииля, 10 глава, стихи 16 и 17. «И когда шли херувимы, тогда шли подле них и...» Кто открыл? Колеса, да, колеса. «И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они». То есть, если у них колеса, то ясно, что это какое-то механическое средство. Более того, колеса имели имя. Помните ли вы имя? Галгал и сносочка вихрь. Он говорит, это точно была ракета. Вот когда вы смотрите на ракету, вот у нее там такие кругляшка, 4 там, да, может быть и больше, и оттуда такой вихрь выливается, то есть Бог сел на ракету и полетел. Да. Так, давайте спросим у Иезекииля, что же это такое? Это что или это кто? Здесь же рядышком, 10 глава, 15 стих. Это слово много раз используется для описания херувимов, но вот в частности здесь, Иезекииля 10, 15, сказано, херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари. Итак, как их Иезекииль называет? Животные. Значит, явно это существа, это живые какие-то существа. Так? Ну, а теперь животные. Перевод, к сожалению, некорректный. Перед нами древнееврейское слово «гая». И «гая» означает «living creature» по-английски, да? живое существо. Живое существо. То есть он увидел вот четыре живых существа. Не животные в русском языке, в этом смысле, не это имеется в виду. Итак, это четыре живые существа, которые были показаны Иезекиилю. Итак, мы посмотрели на значение слова «херувим», на внешний вид и на то, что это, в общем-то, такое. Давайте продолжим наше исследование. Для чего в Скинии, для чего во святилище Всевышний повелел выткать и выковать херувимов? Какую функцию они там несли, выполняли? Во-первых, конечно же, налицо кажущееся противоречие. Ведь Господь сказал: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Да? То есть, есть взгляд, согласно которому никакие изображения не позволены, вообще никакие. На этом основании некоторые верующие не держат никаких картин у себя в доме и личных собственных фотографий, потому что это изображение. Таким же образом, в свое время, в истории нашей земли, запрещались картины в смысле живописи. Запрещалось изобразительное искусство, но рассказано: не делай никакого изображения. Вот факт наличия херувимов показывает, что Всевышний что-то другое имел в виду. Потому что тот же Господь, который сказал: не делай кумира никакого изображения, сказал: сделай херувимов. Да? Помните ли вы, как дальше вторая заповедь звучит? Не поклоняйся им и не служи им. То есть речь идет о запрете на изготовление изображений, которые становятся объектом поклонения. А вот херувимам никто никогда не поклонялся. Они были сделаны для других целей. И нам сегодня предстоит выяснить, для каких. На что херувимы указывали? Во-первых, вот те, которые были на покрывале скинии, на что они указывали? В 25 главе книги «Исход» в 8 стихе написано, «Исход 25:8, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». «Исход 25:8». То есть, вот эта скиния, которая была изготовлена, она была Божьим жилищем. Так? И Бог там являл свое присутствие в виде шхины, в виде сияния славы между двумя херувимами. То есть, скиния была Божьим домом, Божьим жилищем. И Бог хотел показать, что там, где Он живет, вокруг Него, получается, и сверху, и везде кругом по бокам находятся ангельские существа. Во-первых, херувимы, которые были вытканы на покрывале скинии, показывают, что во святилище, где Господь живет, а Священное Писание рассказывает нам о небесном святилище, по образу которого земное было устроено, вот там, там служение совершают ангелы, в том числе и херувимы. Давайте прочитаем об этом несколько отрывков из книги Откровений, из 8 главы. Книга Откровений, 8 глава, первые 6 стихов. Откровений, 8 глава, первые 6 стихов говорят: «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Подобно тому, как в земном святилище Всевышний повелел, чтобы был золотой жертвенник, чтобы был медный жертвенник, чтобы была кадильница, чтобы фимиам поднимался, и чтобы были специальные священные трубы, все эти элементы мы находим в описании небесного святилища, но в качестве служителей там выступают ангелы. Еще один отрывочек. 15 глава книги Откровения, стихи с 5 по 8. Откровение 15 глава, с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, в священническую одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами, элемент священнической одежды. И одно из четырех животных, то есть живых существ, с которыми мы уже познакомились у Иезекииля, и одно из четырех живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». И чаши были в земном святилище, которое было по образу небесного устроено. И одежда, которая здесь описана, это все одежда в соответствии с Торой. Мы видим таким образом, что Бог желал показать и тем, кто служил в храме, и всем тем, кто заходил во двор храма, что в небесном святилище Бог окружен ангелами, херувимами, иными видами ангелов, которые служат там, в небесном святилище, и которые окружают его Бога постоянно. На это указывало покрывало скинии. В книге Елены Уайт «Патриархи и пророки» этот фрагмент описывается так. «Подобно внутреннему покрову, образующему потолок, были сделаны из шерсти чудесных цветов, голубой, пурпуровой и червленой, красиво чередующиеся, а на них золотыми и серебряными нитями были вытканы херувимы, представляющие соном ангелов, несущих службу в небесном святилище и являющихся служебными духами для народа Божьего на земле». Итак, ангелы на покрывале скинии указывали на ангелов, несущих свое служение в небесном святилище. На что указывали херувимы, которые красовались на завесе, преграждавшей вход к Богу туда, во святое святых? Может быть, кто-нибудь подскажет? Я подчеркиваю, завеса, преграждавшая вход к Богу. Спасибо. В действительности, в самом начале Торы, в 3 главе книги Берешит, в книге Бытие, в 24 стихе сказано так, Бытие 3:24. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В свое время, год назад, в начале исследования Торы, мы выяснили, что при описании Эдемского сада Тора пользуется исключительно теми же терминами, что и для описания святилища. То есть Эдемский сад был первым святилищем. Это уникальные термины, которые есть только здесь, в первых главах книги Бытие, и только здесь, в последних главах книги Исход, где описывается создание святилища. Потому, подобно тому, как вот херувим стоял на страже и не давал возможности пройти в Эдемский сад к Богу, так же здесь херувим был на завесе, которая преграждала путь. И потому никто, за исключением первосвященника, и то только один раз в год, не мог пройти туда. Теперь рассмотрим ковчег, на что указывали херувимы, встроенные в крышку ковчега. Вначале очень важно определить термин, который используется для их описания. В послании к евреям, в 9 главе, в 5 стихе написано так. Евреям, 9 глава, 5 стих. «А над ним, то есть над ковчегом, херувимы славы, осеняющие очистилище». Итак, как названы херувимы? Осеняющие. Что означает слово «осеняющие»? Дословно. Бросающие тень. В англоязычных переводах «overshadowing». То есть, вот они были наклонены, их крылья были простерты над крышкой, вытянуты и простерты над крышкой. То есть, они покрывали крышку. Так, осенять – это означает быть тенью. Так вот, есть один херувим, который именно эту позицию у Бога занимал. И о нем пророк Иезекииль рассказывает в 28 главе своей книги. Давайте откроем 28 главу книги Иезекииля, стихи с 14 по 16. С 14 по 16. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Итак, где находилось это существо, помазанный херувим? Непосредственно у Бога рядом, в Божьем присутствии. То есть, настолько близко, насколько близко херувимы были над крышкой у ковчега, где слава Божья являлась. Так вот, мы узнаем таким образом, что вот эти херувимы, они указывали на херувимов. Херувимы золотые указывали на херувимов реальных, живых существ, которым было поручено находиться прямо рядом у Божьего престола. И вот в книге пророка Иезекииля, те картины, которые мы уже читали в 1 главе, в 10 главе, эти картины показывают, что эти херувимы настолько близко к Богу, что Бог на них восседает. То есть, в смысле, что престол его находится над ними, вот в той картине. А здесь они названы осеняющими, то есть, находящимися очень близко, рядышком. Вот там находился тот, кто называется Люцифер, светоносный, несущий свет. Таким образом, херувимы в том числе напоминают нам о помазанном херувиме, который был рядом с Богом когда-то. Это напоминание о том, что, вот как хорошо сказано в одной русской поговорке, не место красит человека. Ближе к Богу было быть невозможно. То есть, он находился в самом эпицентре Вселенной, непосредственно Бога созерцая. И вместе с тем, он от Бога отпал, от Бога восстал. Так вот, вот эти херувимы, которые были вделаны в крышку, они указывали на особый вид ангельских существ, которые имеют к Богу особую близость и осеняют Его, окружают Его у Его престола непосредственно находятся. И вот, когда мы смотрим дальше в Священном Писании, то мы находим в книге пророка Даниила в 7 главе такую картину. Даниила 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, стихи 9 и 10, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его...» Узнаете колеса, да? «Колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». То есть, вновь описываются существа, которые предстоят, то есть, рядышком находятся, стоят перед ним. И здесь описывается суд. Скажите, какое служение во святилище было, по сути, своей судом? Это служение очищения святилища. И в этот день, это был единственный день в году, когда завеса, отделявшая святое от святого святых, открывалась, потому что нужно было туда войти первосвященнику. И именно там вот, когда кропилась кровь пред крышкой, на крышку ковчега, вот там происходил суд. Это судный день, Йом-Кипур, день очищения, день суда. Так вот, эти два херувима показывали, что однажды в небесном святилище, вот в этом вселенском центре богопоклонения, где уже не два ангельских существа, а тьмы тем и тысячи тысяч, однажды там произойдет суд. Суд над всеми, кто имеет отношение к Богу. Таким образом, Бог хотел показать, что когда этот суд будет происходить, не Он один будет выносить решение, а запомнили ли вы, кто сел на престолы, согласно Даниилу в 7 главе? Судьи сели и раскрылись книги. То есть, вы видите, что Всевышний даже не рассматривается здесь как судья, а судьи – это вот как раз вот эти херувимы. Это те, которые были представлены херувимами. Это небесные существа, это духовные существа, которые по книгам, по записям всех грехов и вообще всего, что известно о каждом из нас, будут совершать Йом-Кипур, вселенский Йом-Кипур. Потому эти херувимы указывали также на то, что Божий принцип суда – это очень открытый принцип. Он желает, чтобы небесные существа понимали, почему принимается то или иное решение. Он фактически дает им возможность участвовать в этом небесном суде. Это называется прозрачность суда. Все открыто, Бог не запирается где-то, Он эти главные вопросы решает в присутствии всей вселенной. Он желает, чтобы все жители вселенной понимали его суды. В Мидраше, в одном из Мидрашей, по поводу связи херувимов с судом написано так. «Было там два херувима, соответственно, двум свойствам Бога. Один соответствовал милосердию его, а второй – справедливости его». Еще раз прочитаю. «Было там два херувима, соответственно, двум свойствам Бога, говорит Мидраш. Один соответствовал милосердию его, а второй справедливости его». Так вот, в действительности, там, на этой крышке, Божье милосердие и Божья справедливость встречались. Как? В ковчеге находился закон. И именно закон говорил о том, что человек грешник. И вот когда первосвященник входил во святой святых и кропил на крышку и пред крышкой, тогда Бог показывал, что Он и милостив, потому что Он прощает грешника, который осознает свою вину, просит у него прощения и верит в искупление посредством жертвы, установленной Всевышним. Итак, и справедливость, и милость Божья, они воплощаются вот в этом месте святилища. Итак, мы посмотрели на значение херувимов, которые были на покрытии скинии, на завесе, на крышке. И теперь напоследок, коротко, некоторые интересные детали символизма, которые могут быть значимы для нашей практической ежедневной жизни. Как пишет в своем комментарии на эту недельную главу Торы Ришар Элафер, руководитель мессианского служения церкви, согласно раби Авадии Сефорна, пишет он, который жил в 15 веке в Италии, согласно известному комментатору Торы, тот факт, что крылья направлены вверх, или что они приподняты, крылья херувимов, учит нас тому, что цель жизни должна быть в нашем восхождении ввысь. Что мы должны стремиться подниматься к Богу, чтобы понимать Его планы и то, как Он общается с нами. Это духовное восхождение. Далее. Лица херувимов, они смотрят вниз на крышку ковчега. И что они там могут увидеть? Да, они смотрят на закон Божий, на Божьи повеления. И потому это учит нас, что для того, чтобы Бога понять, необходимо изучать, внимательно рассматривать, познавать Божьи законы, Его Слово. Далее, херувимы смотрят, или точнее направлены лицом друг на друга. Да? То есть они повернуты друг к другу. И это учит нас тому, что, поднимаясь до духовных высот, мы не должны забывать о наших обязанностях по отношению друг к другу, любить ближнего своего, любя и Бога. К сожалению, часто бывает так, что одно вытесняет другое. Например, жена говорит: «Помоги мне, пожалуйста, с детьми, я так устала». А муж говорит: «У меня есть дела поважнее, мне нужно Тору идти учить». Так? Вот он конфликт. Согласно этому комментатору, положение этих херувимов показывают идеал для каждого из нас, что касается соотношения наших обязанностей. Подобную же мысль выражает и Щедровицкий в своем комментарии. Господь, говорит он, повелел Моисею сделать по краям крышки двух херувимов, которые простирают крылья, как бы готовясь взлететь. Этим они символизируют духовный полет, ту внутреннюю окрыленность, без которой человек не в состоянии услышать и уразуметь Слово Божье. Душа должна быть окрылена, чтобы устремиться ввысь, стряхнув с себя прах мира сего. Очень красиво. А в комментарии Санчина сказано, и здесь вскрывается еще одно измерение практического смысла херувимов. В книге Тегелим, то есть Псалтирь, образ крувов является метафорическим выражением близости Всевышнего к человеку, его готовности помочь своему народу. Сказано: «И парит на крувах». Это 79-й псалом, стих 1 и 2. Псалтирь 79, стихи 1 и 2. «В любой момент Всевышний как бы готов спуститься с небес, чтобы быть помощником и спасителем в день беды и несчастья». В Псалтире сказано так: «Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним и Дуф, псалом Асафа, пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». У нас переведено «восседающий», а в переводе, который я процитировал, «парящий на херувимах. То есть, согласно этому комментарию, херувимы показывают, что Бог к нам всегда близок, подобно тому, как херувимы очень близки ко Всевышнему. Еще один урок символический. Вновь читаю комментарий Санчина. Из расположения ангелов комментаторы извлекают такой урок. Если человек с детства, ведь лица ангелов были подобны лицам детей, привыкает слушать голос Всевышнего, он становится защитником и хранителем союза, подобно ангелам, раскинувшим крылья над ковчегом завета. То есть они как бы его оберегают, наклонившись над ним. То есть если человек с детства изучает Тору, он привыкает слушать голос Всевышнего, он становится защитником Бога, его закона, подобно этим херувимам. Доброе отношение к ближнему должно сочетаться в человеке с высокими устремлениями, подобно тому, как лица ангелов устремлены друг к другу, а крылья направлены вверх, то, о чем мы уже говорили. Ну и последнее. Мысль, которая есть у русскоязычного исследователя Щедровицкого, он говорит, когда ученики Иисуса Христа пришли к его пустой гробнице, они увидели двух ангелов. Один сидел в бывшем изголовье Иисуса, а другой с противоположной стороны. Иоанн, говоря об этом, описывает. Это 20 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 12 стих. Описывает двух ангелов в белом одеянии, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. Несомненно, дальше пишет исследователь, ученики, воспитанные в иудейской традиции и хорошо знакомые с Пятикнижьем Моисеевым, узнали показанную им символическую картину. Два ангела – это изображение тех же двух херувимов, обращенных лицами друг к другу. Место, где лежало тело Иисуса, осветилось. Между двумя херувимами является Всевышний, является слава Всевышнего. И таким образом ученики могли еще раз для себя уразуметь, что тот, кто лежал там, был по своей природе тем же самым, кто в свое время являлся между двумя ангелами в Скинии. Вот немного информации о херувимах в нашей недельной главе Торы. Да благословит вас Всевышний. Аминь.